Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим, Дух Святой, мы принимаем, что в Тебе и Тобой мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности Божьи, которые мы имеем Тебе во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы благословлены. И мы просим Тебя, прости, Дух Святой, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Прости, Дух Святой, что мы ограничивали Тебя и тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево и духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы свет великий сиял. И всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит, да не будет ее веки. Дух Святой, спасибо Тебе за Божьи способности и возможности, которые прямо сейчас уже формируют ход мыслям, уже формируют ход слов, производят и хотение, и действие. Спасибо Тебе, Дух Святой, за действие Твоей силы. А мы верим, Дух Святой, и принимаем с благодарением на основании первого послания к Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. И высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божьей, откровения Духом Святым в нашем духе поднимается и помазывает наш разум, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой. Я благодарен Тебе за то, что Ты помазал каждого присутствующего премудростью Своей и Духом Откровения. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силой Твоею сокрушаются всякие узы проклятий сатаны. Мы верим, Иисус, что Ты помазан для каждого из нас, чтобы год юбилейный, свобода действовала в каждой сфере нашей жизни, и мы принимаем ее прямо сейчас в силе Святого Духа. Спасибо Тебе, Дух Святой, за действие Твоей силы, сокрушая всякие узы проклятий сатаны. Душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение во имя Иисуса, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что свет великий сияет в нашем духе, душе, в нашем теле, устраняя всякую тьму во всяком ее проявлении, да не будет ее вовеки во имя Иисуса. Мы принимаем, Иисус, мы принимаем Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. И мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что никто из нас больше никогда не останется прежним. Мы так благодарны Тебе. И мы берем власть над всяким живым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за небеса на земле, за небесное служение. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем все. Все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Тобой. И мы просим Тебя, дай направление мыслям, словам и действиям, чтобы истина Божия торжествовала на этом месте. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Рассаживайтесь. Слава Богу. Я напоминаю, что мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Извлекающая молитва» или «Молитва Боговодительства». Давайте я сразу внесу определенную ясность. Эта молитва или эта форма молитвы не отменяет личных отношений с Богом. Личное отношение с Богом – это как личное отношение у мужа с жены, которое как бы интимная сторона отношений. Но есть отношения, когда садятся за столом и решают какие-то стратегические вопросы. Приобретение чего-либо, распределение ресурсов каких-либо. То есть это больше стратегическая сторона. Или согласование определенных действий. У партнеров всегда должны быть согласования. Если вы читаете книгу Ветхого Завета, вы можете заметить, что Бог, всякий раз осуществляя какой-либо свой промысел, говорит своему народу: «Сделайте вначале это, потом это, потом это, и увидите вот это». Это не отменилось. Бог вчера, сегодня и во веки тот же. То есть я буду без микрофона. Слава Богу. Техника. Бог вчера... Раз. Бог вчера, сегодня... У меня есть еще один микрофон. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Следовательно, когда я изучаю пути Божии в период Ветхого Завета, я знаю, что Бог действует так же и в период Нового Завета. Другое дело, что в период Ветхого Завета, в книгах Ветхого Завета, я читаю Бога вне плоти человеческой. Мы видим проявление Его периодически. Он сходит на какого-то человека, совершает какой-то промысел. Это период Ветхого Завета. В период от Нового Завета мы видим действия Бога во плоти и на плоти человеческой, что открывает нам еще большие возможности, при этом не отменяя стратегическую сторону. Потому молитва Боговодительства – это молитва, когда вы входите в Божий промысел и под руководством Духа Божьего совершаете определенные шаги. Все знают место Писания из книги Псалмов. «В твоей книге записаны все дни для меня назначены», когда ни одного из них еще не было. Если записаны все дни, то они не записаны чистый листик. Там расписаны задания, время и место их выполнения на каждый день. Об этом сказал Иисус на Нагорной проповеди. «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». И когда уже Иисус учил, как молиться, о чем молиться, Он сказал, что когда вы идете в комнату, молитвенную комнату, не будьте как многословны, как язычники, ибо Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду. Заметили, кто знает? Он не сказал, что мы знаем, хотя Он знает, что в своем духе мы знаем. В вашем духе вы знаете. Но в вашем разуме вы вполне еще, может быть, не знаете. Потому Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего. Поэтому отношение в молитве, в молитвенной комнате, молитва Боговодительства или молитва в соответствии – это то, без чего фактически быть послушным Богу нереально. Послушание – это всегда соответствие уже определенному. Мы не можем быть послушными в какой-то хаотичной форме. Мы не можем искать, в чем быть послушным Богу, потому что Бог уже определил путь, по которому тебе, или в соответствии с которым тебе идти. И Он сказал: «Покажу тебе путь». А как же Он покажет мне путь? А вот молитвенная комната – это как раз то место, где покажу тебе путь. И Он сказал еще такие слова: «Буду руководить тебя». Слава Богу! Представляете? И мне нравится, как написано в послании к римлянам: если мы не знаем, о чем молиться, вот здесь не знаем, то Он знает. И Он с удовольствием будет направлять нас в молитве. Вот это и есть стратегическая или молитва Боговодительства. Когда Бог буквально направляет ваши уста. Это сильно само по себе. И это доступно. Это доступно. Вы скажете: брат Олег, я такого еще в Писании не встречал. А вы думаете, Соломон сам молился? Вы думаете, что Соломон знал, о чем молиться? Соломон не знал, о чем молиться. И Бог, исполняя обещанное Давиду, направляет уста Соломона в молитве. Бог знает, без чего царь не царь. Бог знает, без чего царь и шага ступить не может. Поэтому Бог направляет Соломона в молитве, как мудрость говорит, мною цари царствуют. В молитве о том, без чего царь не царь, управляющий не управляющий, без чего человек подобен животному. И Бог хочет так же само направлять каждого из нас в молитве, чтобы исполнить обещанное Иисусу. Он сказал Иисусу, что все, кто примут Его, все, кто войдут под Его господство, у них будет все цело, ничего не сломлено. И Он хочет направлять в этом. Я не знаю, о чем молиться, но я знаю, где эти знания. Они во мне. В Писании мне сказано, что «Ибо кто знает из человеков, что в человеке, кроме духа человеческого?» Мой дух знает, мой разум не знает. Но если я позволю Духу Святому направлять мой дух в молитве, то и я узнаю. Это радует. И еще одно место Писания, я как бы вначале скажу. В Писании написано, что сердце мудрого знает. Заметьте, там не написано «разум рожденного свыше знает». Там написано «сердце мудрого знает». И время, и уставы. Потому ваш дух знает. И вы знаете, как расстраивается ваш дух, когда ваш дух знает, что ваш разум этого не знает и ведет в другую сторону. В Писании написано «сердце знает горе души». Или горе разума. Какое горе разума? Когда оно не знает, куда двигаться ему. Поэтому сама мудрость Божия говорит, что важность обновления разума для рожденного свыше, это подобно, или это вообще и есть, спасение души. Хорошо. То есть я вношу некоторое такое основание, напоминая некоторые моменты. Напоминаю вам, что когда мы изучаем тему боговодительства или молитвы боговодительства, она напрямую направлена на то, чтобы каждый из нас в молитвенной комнате не проводил время монолога, а время диалога. Время, когда вы, общаясь с Богом, записываете, что делать, где делать, как делать. Вот это отношение. Они просто вошли в молитвенную комнату, провели какое-то время, а там что будет? Нет. Иисус сказал, я знаю, откуда пришел и знаю, куда иду. Иисус знал. И знаете, знания от Бога всегда дают дерзновение. О, в молитве с дерзновением, как вы собираетесь иначе молиться? Конечно, молитва с дерзновением также приходит о знании о любви к тебе. Но любовь Божия откроет тебе, что Бог приготовил для тебя. Поэтому Бог желает, чтобы Его дети знали. Я знаю, что любой любящий отец или мать всегда хочет, чтобы его дети знали, куда ведут его родители. Невежество является серьезной проблемой в любых отношениях. Сатана для того, чтобы сформировать разрыв между Богом и человеком, посеял сомнение, тем самым сформировав двоящуюся мысль. И человек с двоящимися мыслями тверд во всех путях своих, а стихом выше, да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Потому невежество – это не отсутствие знаний вообще, это отсутствие необходимых человеку знаний. А необходимые знания – это знания, которые Бог уже вложил в твой дух для тебя. Слава Богу! Кстати, здесь еще пустые, свободные места. Стучите, и вам отворят. Практикуйте походу. Хорошо, ищите и найдете, правильно. Вот еще одно место Писания. Хорошо, то есть я сейчас закладываю основание некоторых очень важных моментов. Мне нравится, что в молитвенной комнате, Бог больше меня заинтересован в том, чтобы я знал, о чем молиться. Брат Олег, почему я не знаю? А не имеете, почему? Брат Олег, я прошу, но у тебя свой список, а у него свой. Вот когда его список займет место твоего списка, вот тогда ты будешь молиться и зная, что если чего просишь по воле его, то и получаешь. О, тогда ты будешь, выходя с молитвенной комнаты, не думать, услышал он меня или не услышал. Ответит он мне или не ответит. Что значит ответить или не ответить? Это же его список. Все, вопросы снимаются. И вы тогда в дерзновении совершаете Божие поприще. Это совсем другая жизнь. Иисус сказал, что я открою, никто не закроет. Узнайте, что открыл. Рекомендую. И узнайте также, что закрыл. Чтобы не стучаться туда, где закрыто, и не собираются открыть. Брат Олег, я буду брать на пролом. Пожалуйста. Только время уходит. Поэтому лучше зайти в открытые двери, тем более, что билет только у вас. Хорошо. Я имею в виду ваши двери. И мы сегодня с вами, продолжая тему изучать молитвы Боговодительства, продолжим с вами изучать именно связанное с духом человека. Важная сторона. Именно всегда нужно помнить, что вы в первую очередь духовное творение. Согласно Писанию, Бытие 1 глава, Бог вначале сотворил дух человека, вложил в него потенциал, призвание, власть, все потребное, дух. А потом дух для реализации его и гармонии с естественным физическим миром поместил в то, без чего в естественном физическом мире не может творение Божие дух реализовываться. Но поместив дух человека в тело, как в одежду, он поместил с целью, чтобы через тело, через одежду являть содержимое духа, а не наоборот. Потому тело – это функциональная часть каждого человека, посредством которой тайное, сокрытое в духе человека должно становиться явным. Если функциональность меняется, то, естественно, сам процесс двигается в обратную, в разрушительную сторону. Поэтому ваше тело ничего о Божьем плане для вас не знает. Но есть то, что оно знает, и ему даже не обязательно об этом рассказывать. И брат говорит, что? Что есть, что пить и во что одеться? И вам в Писании сказано, об этом не думать. Об этом пусть занимается этим тело. Ему даже рассказывать об этом, оно само вам все напомнит, и три раза в день питание, и что лучше одеть, оно вам все расскажет. Ваша часть, как духовных творений, работать, взаимодействовать и осуществлять Божий промысел. Поэтому всегда проводите черту между вашим духом и вашим телом. В зеркале вы не видите себя, но вы видите одежду своего духа. Духовное для вас, как духовных творений, первично. Именно сфера духа является сфера формирования. А сфера тела или естественная физическая – это сфера осуществления или жатвы, фактов. Вот именно эта сфера, естественно. А духовная сфера – это сфера формирования, первичная, из духовного, из невидимого, происходит или становится очевидным, видимое. Поэтому кто знает, как формируются процессы в духовной сфере, тот и господствует в естественной физической. Иисус был главою, а не хвостом, потому что Он всегда проводил время формирования в духовной. И как сказали книжники и фарисеи, мы за Ним не успеваем. Вы понимаете, насколько это сильно? Так то, зачем они не будут успевать, не находится в вашем разуме или в вашем теле. Оно находится в вашем духе. Как раз сегодня я и буду говорить о цели от Бога, содержимого вашего духа. Интересная сама по себе тема. Я вас прошу, практикуйте. Не оставляйте это на завтра. Потому что завтра будет эта же табличка. Завтра. Поэтому практикуйте уже сегодня. Уже сегодня. Вечером пришли домой и вперед. Хорошо. И прежде чем говорить о цели, вложенного Богом в ваш дух, я хочу привести такой пример. Кто работал на производстве, знает такую службу ОТК. Отдел технического контроля. Его функция многообразна сама по себе. Это как контроль входа сырья на производство. Это как контроль в каждом этапе производства. Это как контроль на выходе уже готовой продукции. То есть мы видим, что отдел технического контроля постоянно проверяет соответствие как на входе, так на промежуточном этапе, так на выходе. И взаимодействие предприятия с отделом технического контроля помогает предприятию избежать конфликтов как с теми, кто приобретает продукцию, как и с теми, кто вообще работает на предприятии, чтобы не было разных внутренних конфликтов по браку, по нехорошей продукции и всему остальному. То есть отдел технического контроля занимается проверкой соответствия. И если что-то не соответствует, его устраняют. Либо возвращают на доработку. Брат Алиха, при чем здесь я с отделом технического контроля? А теперь слушайте внимательно. Вы имеете прямое отношение к этому на этой земле. Я читаю то, что Бог сказал о каждом из нас лично. Вы соль земли. А вот и оно. Вы, там не написано мы, там написано вы. То есть тебе лично. И если же соль, если отдел технического контроля перестанет делать то, что он должен делать, то он никому не нужен. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее на попрание людям? Вы свет миру. Знаете ли кто? Там не написано «они», там написано «мы». Сейчас я вас подведу. Это так интересно. Вы свет мира. Не может укрыться город, а вот и город, стоящий на вершине, наверху горы. И зажечь свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стих. То есть каждый рожденный свыше и исполненный Духом Святого имеет Божье соответствие в своем духе. Уже, слышите, уже для своей жизни. И также является тем, кто вносит Божье соответствие на эту землю. Вы не являетесь только тем, кто осуществляет Божий план только свой. Есть совершенная воля Божия для тела в целом, есть индивидуальная воля Божия. Но воля Божия для тела в целом не отменяет индивидуальную, а индивидуальная не отменяет и общую волю Божию. Когда палец руки знает свою функцию, гармонично действует в целом рука. Но если большой палец не знает функцию своей руки, то есть функцию свою функцию, то эту ответственность берут на себя другие пальцы. И это уже ноша. Поэтому Бог хочет, чтобы каждый член тела знал свою функцию в теле, при этом выполняя и общий Божий план, его намерение. Потому есть соответствие для вашей жизни, а есть то соответствие, которое вы вносите на эту землю. Сейчас я вас к этому подвожу. Хорошо. На эту землю. И тем самым делаете явным то, что не должно быть, чтобы устранить его. Вы думаете, что когда включается свет в квартире, мы совсем согласны сразу? Нет, мы включили свет, чтобы устранить то, чем мы не согласны. Теперь можно сделать такой тезис. То, что Бог вложил в дух человека, во-первых, не зависит от того, что вокруг. Содержимое духа человека предназначено творить и изменять то, что вокруг. Это сильно. Я в молитвенную комнату входя, я должен входить туда не потому, что приперло или надавило или. А я вхожу туда, чтобы изменять... Ой, я вас сейчас к этому подвожу.
Это сильно.
Давайте я прочитаю, и вы сразу поймете определенную стратегию молитвенной комнаты. «И простер Господь руку свою», это Иеремия, 1 глава, с 9 по 10 стих. «И коснулся уст моих», это Иеремия, «и сказал Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, а вот и молитвенная комната. Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы молиться, чтобы искоренять». Разорять, губить, О, брат Олег, вы такое говорите? Это не я сказал. Сейчас узнаете, что это значит. Разорять, а созидать и насаждать. Слышите, зачем мы входим в молитвенную комнату? Не для того, чтобы смиряться с тем, что вне воли Божией, а для того, чтобы ее осуществлять. Мне нравится, что молитвенная комната подобна катку, на который я сел. Божий каток. Извиняйте, если у всех есть выбор. А Бог всех повсюду предупреждает. Покайтесь. Или отойдите в сторону от каточка. А такое есть? Знаете, удивительно, что верующие молятся и не могут понять, что когда вы молитесь, вы буквально из себя под каток ставите, если не делаете то, о чем молитесь. Зачем же вы молились, если вы не собираетесь это делать? Сейчас вы подойдете еще к этому. Это очень интересно. И чтобы понять то, что Бог сказал Иеремии, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать, у тех, у кого есть дача, они сейчас поймут это очень быстро. А у кого нету дачи, то будете знать. Представьте, что вы целый год не появлялись на даче. Или на грядке у себя. И вот вы приезжаете. И что вы видите? Вы видите лес. О, этот лес стал прибежищем многих насекомых, мышей и крыс. И вы смотрите на этот лес. Как вы думаете, этот лес у вас в плане есть? Нет, конечно. И какая ваша мысль? А теперь я буду это все, закачивая рукава, вы говорите, искоренять, разрушать, уничтожать. А норы губить. Зачем? Чтобы созидать то, что я запланировал. Поймите, то, что Бог сказал Иеремии, Он не сказал в отношении того, что Он запланировал. Бог сказал, а теперь мы будем убирать все, чего нет в моем плане. Это сильно. Вот что молитва должна делать ваша. Не они вам должны рассказывать, о чем вам молиться. А ваши молитвы будут говорить то, что им делать. Власть управлять, направлять, созидать, разрушать и насаждать есть только у детей Божьих. Другое дело, что ее надо применять целенаправленно в соответствии с волей Божией. Хорошо. Я вижу, что вы уже прекрасно это начинаете понимать. И через книгу псалмов Бог говорит человеку, если Господь не созидает дома, мы не планировали на даче иметь этот бурьян, Бог не планировал, что на земле будет такое, но здесь есть Божий светильник, Его церковь, которая высветит весь бурьян, все эти норы. И что сделать с этим всем? Устранит. Конечно, устранит. И я вам читаю, как это сказано в книге Псалмов. 126 Псалом, 1 стих. «Если Господь не созидит дома...» Брат Олег, мы его уже построили. «Сами виноваты. Если Господь не созидит дома, напрасно трудятся строящие его». Знаете, читая этот стих, я всегда вспоминаю одну из притчей. Коня готовят на день битвы, а победа от... Поэтому, если они подготовили коня без Господа, сами виноваты. Сами виноваты. Брат Олег, ну мы его кормили так хорошо, это же дорогой конь. Сами виноваты. Поймите, коня нужно вначале приготовить в верхней инстанции. Если вы приготовите коня там... то здесь можете, в принципе, и на ослике обойтись. Поймите, не размеры коня, а победу совершают, а помазание на этой кобылке. И если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Почему это все напрасно? Как вы думаете? А знаете, почему напрасно? Потому что все, что сделано, не соответствует воле Божией. Потому и напрасно. Брат Олег, а где же соответствие? В твоем духе. О чем мне сразу не сказали? А не имеете, потому что не просите. Знаете, иногда даже дети Божьи, они настолько поспешны. Есть возможность, сразу побежали реализовать. Подождите, а вы спросили у верхней инстанции? Также написано в притче 10 глава 30 стих. Нечестивые же не поживут на земле. Рождение свыше сделало труд сатаны в вашей жизни напрасным. Он столько трудился над вами. Вы родились свыше. И все напрасно. А ваша жизнь в соответствии с волей Божией в вашем духе сделает пребывание сатаны на земле напрасным. Если, опять-таки если, если вы будете извлекать то, что в вашем духе. Содержимое духа человека – это соответствие для жизни или то, в соответствии с чем она должна формироваться. Вот вам направляющая. Покажу тебе путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. И он хочет это делать. Не раз в месяц, не раз в неделю, не раз в день. Всегда. Всегда. Просто за время жизни без мудрости Божией мы настолько привыкли быть ведомыми 5 органами чувств, мы настолько обучились жить в сфере чувств, мы настолько пошли под власть чувств, что когда родились свыше, знаете, я называю это инерцией. Инерцией. И вот эта инерция фактически еще какое-то время, а у некоторых очень долгое время, сохраняет человека, рожденного свыше, в результатах того, что приносит тело. Тело. Но выход есть. Живя в соответствии с содержимым своего духа, человек не вносит на землю ничего нового. Он осуществляет запланированное Богом, тем самым устраняет все, что Бог не планировал, но учел. Но учел. Ой, вы знаете, а он устраняет это не только вокруг, но и в своей жизни тоже. Вы что, хотите сказать, что меня уволили, потому что я помолился? Ты помолился за работу, да? Да. Тебя уволили, да? Да. Прекрасно, ты бы сам наверняка не уволился. Я еще на них в суд подам. Ты молился, да будет воля твоя, Господи. Да. Какой суд? Теперь узнай его, куда идти. Никогда не торопитесь какие-то шаги такого плана делать. Вот почему. Мы молимся. А фактически, если вы не знаете, о чем вы молитесь, вы же потом начинаете все, что Бог убирает, потом сами опять встраивать. И этот процесс никогда не заканчивается. Вы сами молитесь, оно устраняется, вы опять строитесь, потом опять молитесь, оно опять устраняется. О, Бог, наверное, хочет меня чему-то научить. Он хочет, чтобы ты ушел с этого грабли этих, даже в шлеме спасения. Вот так, знаете, сколько времени теряется? Просто теряется. Хорошо, возвращаемся к нашей теме. Итак, спланированным Богом для человека, как цельным, так и как целым, так и для каждого человека в отдельности, есть события, которые Бог запланировал, они совершенны, к ним нечего прибавить и нечего убавить. И есть события, которые Бог учел. Все события, которые не соответствуют тому, что запланировал Бог, учтены, но не запланированы. Брат Олег, зачем Бог что-либо учитывал? Вы узнаете. Учтенное Богом – это то, что не соответствует тому, что Он запланировал. Зачем Бог что-либо учитывает? Я просто вам сразу внесу. Давайте рассмотрим такой пример. Вы знаете, что в каждом доме, в каждом ЖЭКе есть такая профессия, как уборщица. В доме есть профессия уборщица. Она запланирована. Она есть в штатном расписании, как штатная единица, и она включена в фонд заработной платы.
Но зачем эта профессия в этом доме или в этом ЖЭКе? Она запланирована ЖЭКом убирать то, что учтено. Мусор запланирован в доме? Нет, но он учтен. С какой целью его учли? Чтобы убрать. Вы теперь знаете, зачем Бог что-либо учел? Чтобы убрать. Чтобы убрать. Нечестивые не поживут. Но Бог учел, что они могут появиться. Сотворив человека личностью с правом выбора, Бог учел, что человек может сделать неправильный выбор и привести определенные последствия на эту землю. Он это учтел, а выход из этого запланировал. Слава Богу, меня это радует. Поэтому Писание говорит, кому не достает мудрости, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Бог не планировал, что на земле будут проклятия и их автор. Но сотворив человека личностью с права выбора, он учел, возможно, неправильный выбор и его последствия. И оно учтено Богом не для того, чтобы быть на земле, а для того, чтобы его устранить. Знаете, двигаясь в откровении то, о чем я вам рассказываю, еще где-то лет 5 назад, я понял, что если я буду просить Бога показать мне путь жизни, по которому мне идти, то мне нужно отказаться от всего, что я начал делать. Иначе не получится. Я понял, что для того, чтобы попросить об этом Бога, я должен принять решение и сказать то, что сказал Иисус в Гефсиманском саду. Сказать то, что сказал Савва по дороге в Дамаск. Сказать то, что сказала Мария, когда к ней пришел ангел Господень. Что сказал Иисус в Гефсиманском саду? Не моя воля, но твоя да будет. Что сказал Савва по дороге в Дамаск? Что повелишь делать, Господи? Что сказала Мария при встрече с ангелом? Да будет мне, по слову твоему. Если вы хотите, чтобы воля Божия... А вот здесь еще есть места. Мы заняли для вас. Чтобы осуществлять волю Божью, вам придется сделать этот серьезный выбор. Поймите, что многое из того, что вы уже построили и назвали это Божий план, оно и близко не соответствует этому. И близко не соответствует. Поэтому, если вы решили действительно осуществлять Божий план, то будьте готовы к серьезным реформам. Кстати, вы покаялись в том, в каком городе вы живете. Вы покаялись в том, на какую работу вы ходите. Вы тоже в этом покаялись. Но вы покаялись в этом не для того, чтобы опять в этом жить, а чтобы, если будет воля его, и это убрать. Брата, может, я из-за мужа покаялась? Мы эту сторону закрыли. Имеющий жену или мужа, не разводись. Все. В этом мы тоже покаялись. Но это не надо менять. Это не рыбки и не обои. Мы покаялись во всем. Слышите? А что мы поменяли? Только то, что хотели. Так не бывает. Вы покаялись во всем. Месте жительства, профессии, трудовом стаже, в очереди на квартиру. Во всем. А теперь давайте будем готовы меняться во всем. Иначе да будет воля твоя. Эта молитва, это просто имитация. Пустые слова, за которыми нету ни послушания, ни смирения. Поэтому, если вы войдете в молитвенную комнату и начнете формировать молитву боговодительства, то поймите, вам придется сделать серьезный выбор. Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. Если умрет, принесет много плода. Если вы не скажете то, что сказала Мария, Савва, Иисус, если вы этого не скажете и не примете, то я могу вам сказать, не начинайте молиться. Потому что вы все равно будете зря молиться. Сделайте серьезный выбор в своей жизни. Мы последние жнецы. И сейчас в это время, все, о чем молились поколения верующих, мы буквально будем серпом Божьим проходиться, чтобы срезать это все. И если не будет уровня такого посвящения, такой стратегии, такого послушания, то серпом могут срезать случайно и... Поэтому будьте в этом плане очень внимательны. Лучше отдайтесь в его руки. Не будет ничего плохого с этого. Ну ничего, если там что-то где-то каточком. Но это же для того, чтобы лучшее. Даже если вы построили из гофрированного картона эту крепость и назвали ее крепость Божия, то это же до первого сквозняка. Поэтому давайте мы уже из этих крепостей якобы выйдем и скажем: Господь, строй свою крепость. Брат Олег, что ж с этой делать? Он тоже скажет, что с ней делать. Хорошо. Так что будьте в этом плане очень решительны. Решительны. Не тяните со временем. Не играйте с этим. То, что запланировано Богом, не нуждается в том, что учтено, так как оно не соответствует тому, что запланировано. В притче сказано, а беззаконные это не те, кто неверующие, это непослушные, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Притча 2 глава, 22 стих. Верующие не должны гибнуть в разных таких ситуациях, где просто несчастный, якобы несчастный случай. Если верующие гибнут, то они должны это делать в первую очередь за веру, а не там случайно что-то произошло и там верующий попал. Что ты там делал? Спросить у него уже, конечно, поздно. И знаете, проводили анализ, кто погиб в торговых центрах. И оказывается, что там погибли именно те верующие, те, которые, по сути дела, никогда не слушали Бога. А те, которые слушали туда, не попали. Почти 80% туда не попало верующих. Потому что они просто молились утром и слушали не будильник и не чрево, а слушали его. И они не попали на работу. По разным причинам. Хорошо. Итак. Еще раз прочитаю. «А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены ее». Причем, что это все будет происходить не в судный день, а это уже совершается сейчас. Многие цитируют место Писания: «Время начаться суду у Дома Божьего». И ты ж в списке. Кто же об этом подумал? «Нечестивые же не поживут на земле». В одном из своих посланий апостол Павел пишет о том, что через откровение Святого Духа он понял, что только то, что запланировано Богом, является важным для него в познании Божьих путей, чтобы жить в силе Святого Духа. Он назвал мусором то, что в глазах мира является важным и необходимым. Давайте я прочитаю это откровение. Вы знаете, это откровение пришло в жизнь Савла, он же Павел, после того, как он сказал: «Что повелишь, Господи, делать?» И он не предоставил Богу список. Он спросил: «Что повелишь, Господи, делать?» И вот откровение в свете того, что он сказал. «Хотя я могу надеяться на плоть». Его плоть была высокообразованная. С трехлетнего возраста он вырос у ног Гамалиила, первосвященника. Знаете, что значит «у ног Гамалиила»? В тот период времени закон читали вслух, то есть сидит младенец, ну, сколько там, и читал вслух закон, а первосвященник сидел и слушал, и вникал. Вот так вырос Савва. «Хотя я могу надеяться на плоть». Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. И перечисляются качества. Качество плоти, обрезанный восьмой день, из рода Израилева или из колена Вениаминова, еврею от еврею, по учению фарисеев, второе положение после первосвященника, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом или важным и ценным перед другими людьми, фактически я могу сказать, что он говорит: я в свое время был обученная плоть. Просто плоть. Вообще, что такое профессионализм? Это фактически обученная плоть. Это определенные знания, которые реализуются через эту плоть. Профессионализм. Профессионал – это человек, который использует эти знания, при этом используя свою плоть. Поэтому он говорит: раньше я был именно плоть, обученная этому всему. Но что для меня было преимуществом, то ради помазания Духа Святого, в котором и находится Божий план для человека, я почел читою. Давайте здесь немножко остановлюсь. Здесь не сказано, что он это все выкинул и забыл. Здесь написано, что он поменял порядок ценностей. Если раньше он уповал на это и делал ставку на это, то теперь он уповает на то, что в Духе Божьем, и делает ставку только на это. Теперь это стало первостепенным. Что сделал Бог? Расставил правильный порядок ценностей. Номер один – то, что в Духе, а номер два – нужно изменить, если оно не соответствует тому, что в Духе. Поэтому саму по себе профессию каждый человек должен получать не в соответствии с спросом и предложением рынка, а в соответствии с тем, что вложено в его дух. Именно там соответствие. Потому в духе вы тот, кто вы есть, а в разуме вы тот, чему вас научили. И может быть вполне расхождение. Потому Бог смотрит на вас и видит того, кто в духе. Я думаю, что вас не удивило наверняка, что Бог разговаривает с вами как с баянистом. Брат, какой баянист? Я стоматолог. Стоматолог ты здесь. А вот здесь ты помазанный баянист. Вы что, хотите сказать, что я должен переучиваться? Ну, если ты хочешь быть послушным Господу и выполнить Его волю в это время, то 100%. 100%. Ты слышал, как звучит помазанный баян? Нет. Теперь у тебя есть возможность услышать. Поэтому не рассказывайте Богу, какая у вас профессия. Я знаю, что некоторые верующие, имея по два образования, говорят, это явно от Бога, Бог явно меня туда призвал. И он так часто себе это говорит, что он опутал себя словами уст своих, пойман словами уст своих, и теперь он другого и не услышит, даже если бы захотел. У него беруши. Сказанные им в уши. И все, и он другого не услышит. И даже если Бог будет стучаться, ему говорит, ты другой. А у него беруши, и он слышит только, он такой. Поэтому вам придется в первую очередь сдаться Богу в плен. Сказать, Господь, если ты все это считаешь мне ненужным, давай вместе это все уберем. О, брат, а можно оставить эту тарелочку? Это от бабушки. Никто никого не заставляет. Пусть будет эта тарелочка, пусть будет все, что там стоит в серванте. Никто ничего у вас не забирает. Хорошо, вы сами прекрасно понимаете. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания помазанного Иисуса, Господа моего, для Него. Поймите, мы команда, мы тело Божье на земле. Если вы хотите действовать в теле, в команде, то узнайте, кто вы в команде, в теле, какой ваш номер и список. Для него я от всего оказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, перевожу с греческого, чтобы приобрести помазание Духа Божьего, в котором все потребное для жизни и благочестия. Знаете, в чем дело? Если вы откажетесь от того, что у вас есть, я не говорю, что надо продать квартиру и все остальное. Об этом нужно, от этого нужно отказаться в своем духе. Просто помните, что сделал Авраам, когда шел с сыном на гору? Он принес его в жертву еще до того, как он поднялся. И ему это уже было зачтено. Поэтому действия без веры, конечно, бесполезны. Потому когда он занес руку, это была вера. Но он его принес в жертву, когда сказал, мы поднимемся на гору. Но он сказал, мы спустимся. Он уже его принес в жертву. Поэтому вы в своем сердце должны отделиться от всех материальных ценностей. От всех материальностей. Иначе материальные ценности будут держать вас. Вам будет очень сложно двигаться в Божьем плане. Потому что в ваших мыслях есть зависимость. Все, что обладает вами, тем не обладаете вы. И если вы хотите выполнять волю Божию, Его план, Его намерения, может быть, вы будете финансистом, может быть, вы будете политиком, неважно, кем вы, в первую очередь вы должны стать свободным от людей и зависимым от Бога. Иначе вы всегда будете зависеть от людей. Потому первая заповедь – это заповедь, которая делает человека способным двигаться во всем остальном. Станьте зависимыми только от Него, иначе не получится. Вы всегда будете идти на компромисс с людьми, чтобы угодить их, сохранить отношения, чтобы не потерять то, не потерять это. А на самом деле вы выводите себя из Божьего плана и угашаете помазание. Но что для меня было преимуществом? Он говорит, я почел за сор, чтобы приобрести помазание Духа Божьего, чтобы жить им, в нем и для него. В мудрости Божьей вложено Духом Святым, вложенное Духом Святым Дух человека, уже есть все потребное для жизни и благочестия. И человеку не нужно жить мусором, потому что мусор – это то, что учтено. То, что запланировано Богом, не изменится никогда. А то, что учтено, изменится или устранится, чтобы осуществлялось то, что запланировано. Мне тоже это очень нравится. Представляете, когда каждый день вы вносите на эту землю то, что запланировано Богом, каждый день сатане все сложнее и сложнее осуществлять свой план. Потому что все больше того, что убрать невозможно. Вот оно в чем дело. Поэтому фактически мы строим Божий план, Божий промысел на этой земле, осуществляя его изо дня в день. И ему все теснее и теснее. Мне нравится, что один Иеремия, как только он послушал Бога и стал двигаться в соответствии с волей Божией, о нем узнали все, и всем стало тесно. Всем стало тесно. Один Иеремия. Представляете, если каждый здесь начнет это делать. Сколько здесь того Киева? Поэтому здесь уже придется выбирать не вам, а им. «Познал я, — Экклезиаст говорит, 3 глава, 14-15 стих, — познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было». И Бог возвещает прошедшее. Потому нет ничего нового. Что было, где? В Боге, в Его мудрости, спланировано им, то и будет. Слава Богу! Всему, что учтено, придется убраться или измениться по то или в соответствии с тем, что запланировано. Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Никто. Экклезиаста 7.13. Если человек будет жить в соответствии с Божьим планом, в его духе, то всему, что в мире, придется подстраиваться или убираться, а не человеку. Это хорошо видно из разговора Иисуса с Пилатом. Смотрите, что Пилат говорит Иисусу. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Другими словами, если бы это не входило в Божий план для меня, ты бы ничего не смог сделать. Слава Богу! Вы можете жить в это время, на этой земле, абсолютно минуя все эти события, которые происходят, а наоборот формируя то, что надо формировать. Иисус – яркий пример, образец всего, что стало нам доступно. Иисус пришел, исполнил свое призвание и ушел. И даже когда его хотели схватить, побить камнями или что-то сделать, он просто проходил между ними. Никто ничего не мог сделать. Поэтому говорить о том, о, какое в стране... Это говорить, исходя из того, что ты не знаешь, что в тебе. Потому что в тебе нет кризисов. В тебе есть то, что исправляет кризисы. А говорить о том, что вокруг кризис, и реагировать на него, наша часть молиться, и так прежде всего написано, а не констатировать факты. Праведной верой же будет, а не фактами. Поэтому мы можем поговорить о кризисе за чаем, за печеньем, чтобы сказать, слава Богу, у нас его никогда и не было. Кризис у сатаны. А у нас переход на уровень выше. Молиться за правительство нужно каждый день. Хорошо. Итак, в Нагорной проповеди Иисус сказал, я сейчас возьму некоторые места Писания из Нагорной проповеди, «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, жизнь, который копал, углубился и положил основание на чем? на камне. Путь Господень, твердыня. Вы знаете, что такое камень Господень? Это Божий план для вас. Это то, что никто, никогда, нигде не может изменить, дополнить или устранить. Это то, что будет устранять все вокруг, если вы будете двигаться в нем. Это так сильно. Вы можете на этой земле жить, как в Царстве Божьем. И если вы живете тем, что в Царстве Божьем. Потому не им говорить, не им диктовать. Аврааму было сказано, от тебя произойдут цари. И царицы, конечно, тоже. Но мудрость Божия говорит, мною цари царствуют. А мудрость Божия это то, что ваш, в вашем духе, Духом Святым. Потому цари, пора царствовать. Но царствовать возможно только в соответствии. По-другому никак. По-другому никак. Почему? Когда случилось наводнение и наперла вода на этот дом, кризис, инфляция, спад экономики, политические события, то не могла поколебать его. Смотрите, как хорошо. Брат Олег, что вы раньше не сказали? А вы что, не читали? Здесь это всегда было записано. Еще 2000 лет назад. Не могла поколебать его. Почему не могла поколебать его? Потому что основан был на камне, на воле Божьей. А слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построивший дом свой на земле. В другом месте писания написано на песке. Без основания, который, когда наперла на него вода, кризис, инфляция, все остальное, тотчас обрушился. И разрушение дома сего было велико. То есть камень для вас, это воля Божья для вас. В Писании написано, в книге притчи, все пути твои да будут тверды. Духовные, душевные, телесные, финансовые, общественные, все. Все да будут в соответствии с волей Божьей. Вы скажете, брат Олег, как такое возможно? Невозможно человеку возможно, потому он хочет за тебя молиться. Хорошо. Итак, Библия. Давайте возьмем еще немножко момент, связанный с Библией. Я рассказываю то, что находится в вашем духе. В первую очередь, для вас. Что такое Библия, можно сказать, такие, еще такой момент взять? Библия – это промежуток времени в 7000 лет, который Бог изложил в такой форме, что всякий, кто ее прочитал, мог понять, что нет ничего нового. Значит, и вы, брат Олег, я новое творение. Конечно, новое. В отношении сатаны, в отношении мира – да, но в отношении Бога Он знал тебя всегда. Всегда. Поэтому нет ничего нового. Что было, то и будет. Потому узнай, что было в нем и что есть в нем. А Бог сказал только, я знаю намерения. Так что мы уже знаем, к кому обращаться. И давайте я прочитаю, мне нравится этот стих из книги Исаия, 48 глава, 17-18 стих. Это то, что касается вашем духе. Послушайте внимательно. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израиль. Я Господь Бог твой. Научающий тебя полезному, слушайте внимательно, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Должно. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир бы твой был как река, и правда твоя, как волны морские. Внимайте, внимайте ему. Он так заинтересован в том, чтобы эксперименты вашей жизни закончились и больше никогда не продолжались. Человек не может нести что-то новое на эту землю и жить в нем, если оно не соответствует тому, что запланировал Бог. То есть нет ничего нового под солнцем. Можно поручиться, притча 11 глава, 21 стих, можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Обязательно. Бог через Писание говорит человеку: не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. А притча 24:19: не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности. Светильник нечестив угаснет. Вам не нужно думать, что у них получается и какие у них ресурсы. Вам нужно скорее войти и жить тем, что у вас. Потому что там несравненно больше. При этих ресурсах вы и сон будете иметь всегда. И смотрев новости или послушав новости, вы скажете: Господь, помилуй. И спокойно пойдете спать. И вы знаете, что он уже их давно помиловал. Просто они не приняли. Поэтому вы утром помолитесь ревностно за них. Поэтому не стоит искать новое вне мудрости Божией. Все потребное для вас уже в вас. И идя в молитвенную комнату, вы несете с собой все потребное для жизни и благочестия. Только если вы составили свой список, исходя из того, что вокруг, то вполне возможно, что как раз в списке все непотребное. А брат Олег, а если оно непотребное, то оно будет наполнять твою жизнь суетой. Что такое суета? Суета – это слова и действия, а впоследствии и события вне Божьего плана для человека. Как сказал Экклезиаст, 1 глава, 2 стих, суета – сует, все суета. Суета – это бесполезность и бессмысленность, то, у чего нету ни будущности, ни надежды для человека. И она поглощает время жизни и делает дух человека слабым, естественно, пораженным. Все суета, все, что не от Бога, бесполезно и бессмысленно для человека. Такой вывод сделал Соломон, проводя эксперимент, что хорошо для сынов человеческих и что они должны делать в немногие дни жизни своей. И он понял, что не во власти человека и то благо, чтобы услаждать жизнь свою. Не во власти. Хорошо. Итак, Бог все необходимое уже запланировал и благословил. А то, что не нужно человеку для жизни и благочестия, он учел. Поэтому действия архангела, который впоследствии стал сатаной, были учтены. Не запланированы, но учтены. Вход в грех человека был учтен, но не запланирован. Потому вход в грех был учтен, а выход из греха запланирован. Запланирован. Это, поймите, почему я это говорю? Что Бог учел, что возможно, когда я буду жить на земле, возможно, я где-то оступлюсь. Он это учел. А выход из этого запланирован. Понимаете, вы не можете создать в своей жизни что-то, что Бог не мог бы это учесть. Он учел все возможно. А выход из всего запланирован. Потому как бы сатана не пытался ставить свои ловушки, они не безызвестны ему. Другое дело, что обратитесь к нему, выходите и примите решение больше не жить в непослушании. Я понимаю, что можно помолиться: Господь, помоги мне освободиться. А сами же планируйте что-то другое. Вот почему некоторые так и не выходят. Потому что то, куда они собираются выйти, еще хуже, чем было прежде. Бог спланировал выход из греха не тогда, когда сотворил человека, а как говорит Писание, 1 Петра 1:19, «Анца, предназначенного еще прежде создания мира, а в книге Откровений – Анца закланного от создания мира». Поэтому, когда Адам сделал то, что он сделал, это не привело Бога в какое-то состояние, что мы будем делать. Бог тут же привел план, в действие план искупления или восстановления. Когда вы родились свыше, каждый из вас вернулся, но вернулся не для того, чтобы продолжать жить, как был жил прежде, а вернулся, чтобы жить в соответствии с тем, что Бог уже Духом Святым вложил в ваш дух. Там путь, по которому вам идти, там молитвенное соответствие. Там все потребное для жизни и благочестия. И как написано в 22-м псалме: «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на каких пажитях?» Вот это его молитва. Брат Олег, а кто тогда пошел в долину смертной тени? Там написано: «Если я пойду». Там не написано: «Если он меня поведет». А если я пойду в долину смертной тени, то и там я знаю, что он меня все равно не оставляет. Вот в чем дело. А он добрый пастор. Слава Богу за нашего пастора. Итак, содержимое в духе человека и есть соответствие на вечность. Поэтому всякий, кто будет черпать из содержимого своего духа, он не узнает что-то новое. Он узнает то, что Бог приготовил для него еще прежде создания мира. И если у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Иисус знает, что сокрыто Богом для человека в Духе Святом, сказал. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзну в притчах уста мои, слушайте внимательно, изреку сокровенное или сокрытое от создания мира». Другими словами, через притчи Иисус открывал то, что станет нам доступно в Духе Святом. Слушайте эту притчу, сильная притча. «Еще подобно Царствие Небесное сокровищу, сокрытому на поле». А вот оно и поле. Только не поле чудес. Поле благословения. Сокрытому на поле, которое, найдя человек, утаил. И от радости о нем идет и продает все. Брат Олег, мне уже нечего. Все, что имеет и покупает поле, то покаяние – это есть то, что вы отказались от всего. И приобрели это поле. Другое дело, может, вы не знали, что покаяние вот это включает в себя. Вы приобрели поле. И именно на этом поле растет дерево жизни. Брат Олег, где дерево добра, познание добра и зла? Чуть ниже носика и выше подбородка. Смерть и жизнь во власти. А больше всего хранимого хранит дух. Из него что? Там дерево жизни растет. О, я хочу питаться от этого дерева. А кто тебе мешает? А кто тебе мешает? Никто. Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущих хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продает все, что имел, и купил ее. Все, что вокруг, не стоит и чуть-чуть того, что в вашем духе. Потому что то, что в вашем духе, будет стоять всегда. А все, что его там нету, придется убраться в сторону. И соединяя это с притчами Иисуса, эти притчи Иисуса, с учением Иисуса, Иисус говорит: добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого выносит злое. О каком добром сокровище идет речь? О том, что Бог приготовил для вас. Мудрость, нисходящая свыше, добра. Пути ее приятные, и все стези ее мирные. Содержимое духа человека устраняет суету в жизни человека, наполняя жизнь человека волей Божией для него. Поэтому Писание говорит, притча 4 глава, больше всего хранимого хранит дух, из него источник жизни. Из него. Мы как раз к этому и подходим. Притча 4.23. Поэтому не то, что вокруг, должно формировать жизнь человека. То, что вокруг, не является источником жизни. Оно является плодом того, что приходит или должно приходить из духа человека, ведомого то ли Богом, то ли сатаной. И подытожив все вышесказанное, можно сделать такое заключение. Человек, живя тем, что в его духе, становится независимым от творений и зависимым от любящего его Творца. И тогда никто ничего не сможет вам сделать. Какие бы события. Поймите, что Иисус жил в самый тяжелый промежуток времени. Он пришел, исполнил свое призвание и ушел. Вы пришли, выполняете волю Божию, и скоро мы уйдем. И никто ничего не сможет сделать. Поймите, что в этом и есть вот Божья мечта, чтобы каждый из нас действовал в соответствии, не думал, что делать, а делал то, что Бог уже спланировал. Также намного легче. Я вам могу показать это на примере Ветхого Завета. В Ветхом Завете Бог не требовал от них знаний, Он требовал от них послушания. А нас наделил способностью и знать, и быть послушными. Несравненно больше. Поэтому, используя знания, мы эти знания должны направлять на послушание, на соответствие. Знания не должны нас надмевать или уводить куда-то в сторону. Мы приобретаем знания для того, чтобы осуществлять все, что Бог запланировал, во всей полноте, без всякого недостатка. Знания не отменяют послушание. Но и послушание не отменяет знания. Потому мы не устраиваем фанатизм. А мне не надо ничего знать, Бог меня и так поведет. Конечно, поведет. Но если ты не будешь знать закон сеяния и жатвы, ты пойдешь одалживать у людей. Или будешь вкладывать деньги туда, куда нельзя вкладывать. Поэтому нужны и знания, но послушание прежде. Послушание компенсирует незнание, да и аминь. Но не отменяет. На каком-то этапе да и аминь, но не отменяет. Поэтому мы практикуем и знания, но цель знаний – послушание. Намного легче молиться в молитвенной комнате, когда вы знаете, зачем вы туда зашли, знаете, кто вас там будет вести, и знаете, куда Он вас ведет. Иисус сказал, я знаю, откуда пришел, и знаю, куда иду. Это намного лучше. Поэтому, если кто-то вам после молитвенной комнаты скажет, о, вы знаете, что может произойти. Вы скажете, я, конечно, знаю, что произойдет. И откуда вы знаете? Я уже помолился. Я уже помолился. А вы совсем не переживаете, вы, наверное, безразличны. О чем мне переживать? Он уже все сказал. А я согласился. А если двое согласятся, будет им все, чего они скажут. Так хорошо. Потому в молитвенной комнате рекомендую вам говорить, аминь, Господи, аминь. Да будет воля Твоя. Я не против. Как скажешь, дыр-быр, так пусть и будет. Аминь. Не понял, что значит, брат Олег? Ну, я просто немножко молитва в духе. Поверьте, ничего плохого он не сказал. А то, что вы не поняли, так это, чтобы не убежали раньше времени туда, куда не надо. Главное, аминь скажите. Знаете, как хорошо? Меня это утешает, меня это благословляет. Поверьте, с Богом намного легче, чем что-то делать самому. При этом быть опять-таки верующим. Это вот этим пропитана вся жизнь Иисуса. Иисус шел на гору, получал Божие послушание, направление и делал это. Потому никто ничего не мог сделать. Давайте учиться. Мы ученики Иисуса. Иисус ученик Бога. Мы ученики Иисуса. Поэтому давайте учиться от Него. Как выполнить свою миссию благодаря Его миссии. И уйти. Уйти. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Видите, как быстро идет время. Очень быстро. Главное, применяйте. Применяйте главное. Время последнее. Время последнее. Поэтому черпайте содержимое своего духа. На следующей встрече мы уже будем говорить о самом методе черпания. Интересный метод. Я столько времени готовил вас к этому. Дух Святой хочет приготовить ваш дух, чтобы вы каждое слово потом легко принимали без сопротивления. Поэтому в следующий раз мы с вами встречаемся в профсоюзах. Будьте особенно готовы, потому что будет метод, именно метод рассматриваться. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за Его огромное желание, чтобы наша жизнь не была эксперимент, чтобы мы забыли такой метод обучения, как метод проб и ошибок. Это все нужно оставить. Путь беззаконного труден, и на глупца нужна палка. Отец, мы благодарны Тебе, спасибо Тебе за тот свет великий, который сияет в жизни каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за небеса на земле, в жизни каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Дух Святой, направляй, веди, производи хотение и действия, чтобы каждый день нашей жизни был соответствием Божьим в каждой сфере. А мы с благодарением принимаем все. Все, что Иисус оплатил на кресте для каждого из нас лично. И благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Иисус, мы верим, что Ты помазан. Мы верим, что у Тебя есть сила, чтобы мы выполнили Божий план во всей полноте без всякого недостатка. Мы верим, что Ты помазан быть обеспечителем своего народа, своего наследия. Поэтому, Иисус, прямо сейчас мы берем свои семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, дает обилие посеянного, благословляем его и принимаем Божье небесное обеспечение для выполнения его плана на этой земле во всей полноте без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы так благодарны тебе за небесное обеспечение. Спасибо тебе за небеса на земле, во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты сделал нас людьми благословения для многих народов. А мы принимаем все. Все, что ты оплатил для каждого из нас, мы принимаем. А тебе, сатана, мы запрещаем касаться Божьих благословений и урожая посеянного семени благословений во имя Иисуса. И мы принимаем все необходимое для жизни и благочестия с благодарением. Спасибо тебе, Иисус, за небеса на земле и за твой план, и за твои намерения, которые осуществляются в жизни каждого из нас во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.